Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Александр Гальпер. Поэт, прозаик, актер, социальный работник, житель Нью-Йорка. Почти каждый день на его странице в Фейсбуке появляются трагические и комические отчеты о коронавирусе и протестах в американской столице.
Весна запомнилась мне коронавирусом, когда заболело или умерло 90% моего офиса. Вот человек кашляет, а через неделю космонавты в скафандрах дезинфицируют его пустой кубик и снимают табличку с именем. В смертоносной эпидемии в июне плавно добавились народные бунты. Демонстранты окружали меня на улице и убеждали, что нельзя жить по-старому, но как теперь жить по-новому, никто не знал. Не мучились интеллигентскими комплексами. Лишь погромщики разбивали витрины и нагружали краденым целые машины. Левые их защищали, утверждая, что так всегда бывает на пути к светлому будущему. Лес рубят, щепки летят. Где-то мы уже это слышали. Сейчас Нью-Йорк разорен пандемией и борьбой за светлое будущее. Каждый третий бизнес вылетел в трубу или переехал в другой город. Метро по-прежнему пустое, даже в часы пик. Осенью меня должны сократить. Пропал мой клиент, алкоголик Кеннет. Третью неделю ему звоню, оставляя сообщение, а он не перезванивает. Думаю, убил его этот ужасный коронавирус. Уже мысленно похоронил. Сегодня он мне звонит в доску пьяный и плачется. Я наконец-то принял решение лечиться от алкоголизма. Лег в лучшую специальную клинику. И вроде бы уже начал делать прогресс. И тут обнаружили у какого-то больного корону, и нас всех разогнали по домам, и клинику прикрыли. Так я теперь опять буду пить, получается. Чертов коронавирус, как я его ненавижу. Один раз в жизни я решил завязать. Где справедливость?
Год назад автор этих историй из жизни американского социального работника, писатель Александр Гальпер, побывал в московской студии «Радио Свобода» проездом из Берлина. Когда мы познакомились с лирическим героем поэта Гальпера, он, конечно, был уже таким веселым, самоироничным парнем, иммигрантом из Советского Союза, из Киева, еврейский молодой человек. Вся социальная практика которого заключалась в том, что он в виде бутерброда выходил на улицу и в рекламной кампании участвовал. С той поры социальные практики этого героя стали гораздо более разнообразными и любопытными.
Да. Значит, я родился в 71-м году в Киеве. Моя семья переехала в Америку, когда мне было 18 лет. 2-3 года раньше я бы стал бы чистым американцем. Если бы 2-3 года позже, я бы был бы русским, советским человеком. Вот Набоков уехал примерно в таком же возрасте. И я пошел в Бруклинский колледж учиться, и я пробовал разное кино, философию, и окончил creative writing, творческое описание, факультет. Да, здесь просто есть Литинститут Горького, а у меня был факультет. Но я всячески противился акклиматизации в Америке, и английский все-таки в меня вбили. Значит, когда я начал писать, получилось как бы на определенном этапе моей жизни, что я чувствовал себя в тюрьме, в одиночной камере. Русской литературной активности в Нью-Йорке очень мало. На личную жизнь как бы повлияло. И зачем американке, да, как бы плохо говорящий на английском русский парень. А иммигранткам, конечно, тоже русский поэт не сильно нужен. Возникла эта злость огромная, которая решалась, значит, едой. Самое главное успокаивающее средство, которое как бы меня сделало шире в 2-3 раза. И вот это был вот мой ранний период. И самая ироничная злость на Америку, на еду.
Там и на себя тоже.
И на себя тоже, да. Непонятно, да, на кого злиться.
Из последней книжки «Четвертый астрал», поэт в Нью-Йорке, как раз два текста про этот период. «Мы прибыли сюда жить» и «Четвертый астрал».
«Мы прибыли сюда жить». Когда я с матерью прилетел в Нью-Йорк, нас никто не встретил в аэропорту. Мой дядя, приехавший в Америку за 2 недели до нас, сам не зная английского, заблудился по дороге. Я стоял с мамой посередине огромного терминала с кучей чемоданов, не зная языка, без денег, потерянные в потерянном мире.
Зарисовка реальности,
ну,
я
конечно,
так понимаю. Да,
да, эта книжка состоит из двух частей. «Четвертый астрал» — это стихотворный сборник, и «Поэт в Нью-Йорке» — прозаический сборник. И поэма «Четвертый астрал». Мы уезжали от пустых прилавков, дедовщины, Чернобыля, Афганистана, Нагорного Карабаха и счастливых алкашей, храпящих в сугробах, боясь, что завтра захлопнется приоткрывшаяся дверь и вернется царь, диктатор или террористы. И мы приехали в жаркую бруклинскую весну. К одетам во все черное хасидам. И к тем, кто без одежды полностью черные. И мы ходили по колено в снегу вокруг еврейского кладбища, споря до хрипоты о Бердяеве и Шестове. И мы убежали от тоскливых рэбе, заботливых батюшек и надоедливых, как мух, буддистов. Но террористы настигли нас здесь. И мы захлебывались кашлем, закрывая рот платком, когда Нью-Йорк окутала асбестовая пыль от гниющих трупов близнецов. И в снежной пустыне под Чикаго мы слушали завывание Тома Уэйтса. И нас раздражала вечная золотая осень Сан-Франциско. И мы не выдержали. И рванули на себе рубаху. И рванули, тратя последние деньги назад, на восток. И слушали, как в Лондоне олигарх в баре шутил. Я пью только полоний. Я пью только пиво. В нем заметнее полоний. И в Берлине в баре СССР мы открыли дверь в туалет, украшенную украденной реальной табличкой посольства Советского Союза. И когда мы приземлились в Шереметьево, Борисполе или Пулково, к заваленным магазинам на Невском, Арбате или Крещатике, то нас встретили те же счастливые алкаши, давно замерзшие в сугробах, с округлившимися глазами. Киевская продавщица сделала вид, что не понимает по-русски. Менты обыскали и забрали деньги у метро Новослободская. И мы поцеловали в лобик спящую невесту, зная, что никогда ее больше не увидим. И вышли рано утром из уютного дворика на Большом Каретном. Посмотрели на затаившийся бронетранспортер и роты ОМОНа, ожидающие в засаде демонстрантов. И когда таксист спросил, куда, шеф, замедлили и сказали, в четвертый астрал.
Возвращение в Россию, в Украину. Впечатления вот ровно такие, как тут написано, да, что Россия превратилась в страну ОМОНа, а Киев не хочет понимать русский язык.
Москва, ну я помню, вот, когда я приезжал в 2006, 2007, 2008, полиция проверяла документы в каждом метро. Может быть, этот стих скорее 2007-2008 год, ближе к тому времени. Ну, столица-то русская культура, Москва, как бы. Конечно, я живу в Нью-Йорке, да, я могу поехать в Берлин, в Париж, в Тель-Авив, но если уже ехать, так ехать в столицу.
Саша, ехать в столицу, но с книжками, изданными в Берлине, я заметила.
Да, значит, я познакомился в Берлине с замечательным человеком Илюша Китуб. Он основал издательство «Пропеллер». Мы с ним очень подружились, ему нравится, что я делаю. И каждый год он меня издает, я приезжаю по дороге в Россию, набираю своих книжек и приезжаю.
В Берлине живут люди, которыми представляются такими богемными анархистами. Вот все литераторы и художники, которые там...
Да, я там себя чувствую на своем месте. Все мои книжки, знаете, если «Пропеллер» переводятся на немецкий. Все бесплатно, все как бы из дружбы, из любви ко мне.
Такой, я бы сказала, проект левых интеллектуалов.
Да, проект левых интеллектуалов. В Берлине я как бы на своем месте, я... Там есть старый анархист ГДРовский, Папинфус. Вот он издает журнал, и я там на немецком в каждом номере.
В столице русской литературы Москве все-таки такой среды нет, она отличается.
Да, но здесь я как бы ближе, может быть, к другой группировке Алканес, да, там Чемоданов, Лесин, каким-то вещам Родионова. То есть здесь не политический протест, может быть, а... Алкоголь, может быть, как протест против мещанского мира, да?
Ваша общая любовь к Маяковскому, мне кажется, или какое-то амбивалентное отношение к Маяковскому здесь важно.
Да, но я думаю, что я вышел из филтристов, из абериутов, как бы, поэтому Маяковский основа всего.
Есть еще один проект, в котором постоянно можно встретить Гальпера, альманах «Новая кожа», который выходит в Нью-Йорк-Москва, скажем так. И я хочу, чтобы мы прочли два текста, которые говорят нам о... Гальпере, который вписывается в нью-йоркскую среду, а потом, как вот он становится социальным работником. Я имею в виду стихотворение «Факт» и стихотворение «Пожалел».
Журнал «Новая кожа», который издает в Москве Игорь Сатановский, на своем энтузиазме выносит весь журнал. Дизайнер и архивист. Тут есть какие-то сумасшедшие архивные данные, там какие-то ранние Кузьминские, Хвостенко. Не человек, а глыба.
И картинку я бы тут отметила. Это Алекса Ман, киевский художник, один из активистов Майдана и такого радикального стёба, сюрреалистически анархистского.
Помню себя, 19-летнего, только прибывшего в каменные нью-йоркские джунгли. О, как я всего боялся. Прежде всего кровожадной Уолл-стрит, угрожавшей съесть потрохами всю мою духовность, тщательно взрощенную русскими классиками. Страх перед кроткими и очаровательными девушками, которые могли перемолоть меня в порошок. 22 года спустя можно констатировать факт. Выжил. И даже больше. И вот я уже в Нью-Йорке где-то больше 10 лет работаю социальным работником. Я увидел какой-то разрез общества, который я никогда до этого не видел и никогда бы, наверное, не увидел. Пожалел. Сегодня мой клиент, бездомный наркоман со СПИДом, спящий зимой в картонной коробке под мостом или кочующий по инфекционным больницам, сказал мне, что прочел в интернете мои стихи о том, как я страдаю от обжорства и алкоголизма, или как меня не любят девушки, или любят не те и не так. Он разрыдался и произнес: «Держись, браток!»
Это, кстати говоря, повторяющийся сюжет в ваших текстах про людей, к которым вы приходите вроде бы им помогать, а они либо начинают вас жалеть, либо хитрят с вами, либо придумывают историю про то, что вы слишком их контролируете, вплоть до того, как вы их преследуете. Вот расскажите, как люди, увидев вашу фотографию на рекламном постере, потом жаловались, что этот гальпер везде.
Это же стих, да? Ну, у меня какие-то мои клиенты по социальной работе, у них есть паранойи, они видят с психиатрами. И вот этот стих называется «Третий психиатр». А мы же еще не объяснили про мою актерскую деятельность. В Нью-Йорке есть какой-то запрос на русских актеров, и которые выглядят русскими, которые могут говорить по-русски или с русским акцентом. И меня вот так вот затянула эта актерская среда, вначале массовки, а потом уже какие-то роли пошли. Два раза мои фотографии висели в нью-йоркском метро в рекламе. Третий психиатр, мой собесовский клиент, считается особенно тяжелым случаем. Паранойи, шизофрении, депрессии. У него целых два психиатра. Недавно он заявил, что видел меня по телевизору в рекламном щите на автобусной остановке. Я смотрел на него угрожающим взглядом русского бандита. Услышав это, первый психиатр перепугался и поменял ему все лекарства. А второй поместил в психушку на неделю. А по выходу ему добавили третьего врача, звезду психиатрии, который порекомендовал художественное вышивание крестиком. Если бы они только знали, что он говорил чистую правду.
Таких историй довольно много в этом цикле о социальном работнике. Да. Я сейчас попрошу, чтобы вы прочли текст, который называется «Безумное время». И это тоже про социальный опыт, про то, как улучшается английский, улучшаются коммуникации, и случаются всякие абсурдные совершенно встречи, абсурдные диалоги.
Ну, в связи с тем, что я вот начал заниматься актерской деятельностью, тут уж надо было английский улучшать. Обидно, да, там, когда какие-то роли, да, там какие-то хорошие деньги, и я не получаю их из-за акцента. Надо или не ходить, или получать английский. Безумное время. Захожу ночью в вагон метро, а там бомж чокнутый и вонючий сидит в одних трусах. И новости слушает по радио на всю громкость. А в Нью-Йорке сейчас серьезная зима, и даже в пальто не жарко. Все пассажиры жмутся от него подальше в углу, а мне пьяным от него бегать лень. Сел рядом. Бомж попросил закурить, а то ему что-то холодновато. Говорит, что не курил. Он приглушил радио и разочарованно. Вот не могу я понять наше безумное время. Никто даже на целый вагон не курит. Никто! Куда этот мир катится?
Действительно. Человек, который ведет себя более чем странно, считает всех других чокнутыми. Это очень в людской природе. И второй фрагмент из этого же мира с безопасной высоты.
Я уже говорил, да, что я работаю в собесе, и люди пытаются получить больше, чем им полагается. С безопасной высоты. Очень сожалею, но вы уже получаете все деньги продуктовой карточки, что вам положено по закону. Ничем помочь не могу. А вот как ваша фамилия? У вас русский акцент. Гальпер. У меня 7 детей от 5 разных женщин. Как мне их содержать на эти слезы? Вы, мистер Гальпер, хотите, чтобы я пошел и опять продавал наркотики, и опять сел в тюрьму? Вы именно этого хотите? Чтобы меня арестовали менты или пристрелили грабители? Вы едете вместе с Путиным бросать бомбы в Алеппо по сирийским женщинам и детям с безопасной высоты? А я, чтобы выжить, должен буду в гетто с риском для собственной жизни толкать героин? Как вам не стыдно?
Это еще превосходный пример того, как телевизионная информация в мозгах простого человека превращается в такую монструозную совершенно конструкцию, которая предполагает, что вы вместе с Путиным отправитесь.
Да, что я уже вместе с Путиным.
Но, в общем, очень показательно. Так сказать, образ российского президента в мозгах американского обывателя представлен вот таким вот упрощенным и устрашающим одновременно образом. Из жизни актера Гальпера. Да. В актерской школе он читает монолог Гамлета, а стихотворение называется «Гамлер».
Если ты уже хочешь быть актером, такой, бери какие-то классы, уменьшай акцент, да? И я брал шекспировские классы. Нет, посвящение посвящается моему преподавателю Алексею Бурага. Гамлер. Задали Гальперу в актерской школе монолог Гамлета. Гальпер выучил, пришел на урок, учитель 2 часа с ним возился. То в Гальпере мало Гамлета, то в Гамлете слишком много Гальпера. И вот в адских муках на свет Божий вылупился Гамлер. Принц датский с водкой и калашом. В ермолке со свиным шашлыком Шекспир переворачивается в гробу.
Да, Шекспир отдыхает. Из того же сборника под названием «Адские сказки» стихотворение на смерть Кузьминского.
Константин Кузьминский – это автор антологии «Голубая лагуна». Это как бы энциклопедия русской поэзии андерграундной второй половины XX века. То есть он был фактически в Нью-Йорке патриархом. И вот когда он умер, стих, посвященный его памяти. И, конечно же, этот украинский конфликт как бы всю нью-йоркскую эмиграцию как бы разделил, не меньше, чем здесь, да-да. На смерть Кузьминского один друг мне сказал, что поминки по Кузьминскому должны быть с водкой из горла и килькой на детской площадке, где Костя выгуливал своих борзых. Другой, что в русском ресторане на Брайтоне. Уж Кузьминский был, то был точно имперцем и ватником, обвязать портрет георгиевской ленточкой. А третий утверждал, что Костя любил Украину, даже писал стихи на украинском, ненавидел Путина и ФСБ, в украинской корчме надо помянуть с горилкой и салом. А четвертый доказывал, что Костя вообще плевал на политику. Такой гурман, любитель устриц и молоденьких женщин. Такого надо провожать в хорошем французском ресторане. И тут я понял, что у каждого свой Кузьминский. Как будто никакого Кузьминского и не было. А было лишь увеличительное стекло, разжигающее огонь любой души в 100 раз. Теперь этот телескоп уже сам на небесах. Бегает с саблей за Эмили Диккенсон, спускает борзых на Ахматову, пьет литрами водку с Довлатовым, ругается с Бродским.
Поэт, которого чуть не съел лев. Это стихотворение относится к фестивалю в Тбилиси, где вы познакомились с Андруховичем. И с летом, конечно, я обращусь к вашим переводам.
Реальная история с этим стихом, да? Что в Тбилиси было наводнение, затопило зоопарки, все звери разбежались. А я в этот вечер, пока они бегали по городу, а я там шел шатуя под серьезным градусом. Поэт, которого чуть не съел лев. Поэты умирают по-разному. Кто-то в своей постели в 90, кто-то повесится или застрелится, или сопьется, кто-то сбежит и погибнет на войне. Но ведь как же это все предсказуемо и скучно. А меня вот посередине Тбилиси мог съесть лев. И я мгновенно бы стал всемирно известным. Мои книги перевели бы на все языки мира. Но от меня так несло водкой, что лев тряхнул гордой головой и пошел дальше. А я расплакался, что из-за своего алкоголизма умру в полной неизвестности.
Ну, слава богу, что все-таки обошлось без вмешательства царя зверей в личную жизнь человека Саши Гальпера и персонажа.
Да, да. И грузинам этот стих очень понравился, и Мареха Мардашвили перевела это на грузинский.
Попрошу вас прочесть переводы из Андруховича. Это последний выпуск «Альманах Новой Кожи»,
да, да,
я
да.
понимаю.
Да, да.
17-й год, есть 2 текста.
На Тбилисском фестивале я познакомился с Андруховичем, мы очень подружились, и выяснилось, что у нас очень много общего, просто очень кликнули. Он украинский битник, а я как бы американский, хотя тоже украинский. Хотим организовать вечер в Киеве. Поэзия битников «Киев-Нью-Йорк». У него вышел новый сборник «Песни для мертвого петуха» и название всех стихов на английском. То есть это концепция такая. 7-11. В международном поезде Черновцы-Перемышль на перегоне между Франковском и Львовом Коломийские нелегалы и нелегалки вслух считают вчерашние самолеты над Америкой. 11 самолетов! Целых 11! Я мысленно присоединяюсь, в голове загибая пальцы. Первые два раздолбали Всемирный торговый центр, еще два врезались в здание Пентагона, уже 4. Пятый упал в лесах Пенсильвании, не под теми соснами, которые я в последний раз обнимал в июне. Еще один на Чикаго, плюс один на Лос-Анджелес. Имеем 7. Но где другие 4? Еще летают, сбиты, взорвались в небе. Что с Лас-Вегасом? А где был Малдер? Что делала Скали? Почему Брюс не закрыл с собой ни одной кабины пилотов из 11? Ни одной! Почему не Мел, ни Чак, ни другие, не говоря уже о Николасе Кейджи или Арнольде, не вмешались в эту аферу, стекая кровью за полсекунды до катастрофы, разбив капсулу, опустив в рычаг, дотянувшись кончиками пальцев до детонатора? Страшнее всего, когда герои бессильны. Грустнее всего, когда спасатели не спасают. Боже, спаси хоть ты эту ребячью Америку и всех нас, кто в дороге, и тех, кто дома, и даже тех сумасшедших. Если это, конечно, входит в твои намерения.
И еще один текст, который касается украинских литераторов, и называется «Плохая компания». Я так понимаю, да, что и Андрухович, и Жадан с большим вниманием относятся к своим футуристам, например, к да, людям, которые занимались авангардными практиками в 20 веке, или обращают внимание на романтиков конца 19-го, да, и это может быть страшно интересно.
Так дело в том, что в Нью-Йорке вот после Второй мировой войны была украинская футуристическая тусовка, очень развитая. И, может быть, о них на Украине не очень знали, но сейчас оно вернулось. The Bad Company. Грицко, как все теноры, пидораст. Иван Бонвиван, франкомасон, фармазон. Тарас, алкаш, прикидывался шлангом на службе. Панько, графоман, Амарко, гермафродит. Панас, мудозвон, Борис, буквоед. Якович, атеист, конченый духовидец. Леська и Ольга, лесбиянки. Но что сказать? Паскудное братство. Но в 20 веке картинка могла быть похуже. Павло Григорович, настоящий сковородинец. Так себе тенор и арфист. Максим Тадеевич, мало что балабол, так еще и поляк. Бажан еврей, Фитилев русский. Молчу про Бургарта и Йогансена. Микола Зеров был бы ничего, только зубы испорченные. Инженер Маланюк с кадетской выправкой, прямой как столб. Доктор Донцов еще прямее. С чистыми руками даже после игры в карты. Доктор Кандиба – разведчик археологических глубин. Доктор Петров – просто разведчик. Потом еще пару чекистов, 2-3 коммуняки, десяток академиков. И побежали на перегонки, кто кого раньше сдаст. Самоубийц маловато для заявки на великую литературу. Ну да и ладно. Литература могла бы быть другой, говорил мой приятель. Но ты посмотри, посмотри, кто ее творил. Самые тебе живые люди, неудачники, приспособленцы, мученики. Самые тебе болеющие и больные, скулящие. Самые тебе общипанные птицы, подбитые нелетные бедняги. Литература не могла бы другой. Слава Богу, что дал нам Бог хотя бы такую, горемыками написанную. Лицо перекошено, пот на висках, сухость во рту, запах серости, тошнота, темный глухой подвал. Спокойной ночи, классики, поговорим завтра. Сорванная шкура Гамбровича бесшумно падает вниз.
Последний образ, связанный с жизнью поэта Гальпера, это Гальпер и девушки. Это конфликтная очень зона, которая нам напоминает и о таком стиле Буковский в отношениях с женщинами, когда обязательно много алкоголя, много нерешенных проблем, но это никогда не гармония, конечно.
Что это было? Вчера на выступлении в КГБ-баре, КГБ это тематический бар, как бы там типа под Советский Союз. Вчера на выступлении в КГБ-баре пришла одна девушка, не поленилась, приехала в субботу вечером из другого района. Кто живет в Нью-Йорке, знает, какой это подвиг, потому что по выходным метро ходит очень плохо, если вообще ходит. Слушала меня от начала до конца, потом пошла с нами со всеми в ресторан и прочла вслух всем свой собственный стих, какой Гальпер чудовище. Потом стала всем кричать и доказывать, какие у меня мерзкие стихи. Потом убежал, даже со мной не попрощавшись. Неужели это любовь?
Вот такие девушки у поэта Гальпера.
Побег из зимы. Тем декабрем, качаясь в кресле и почитывая Руми, я перестал отражаться в зеркале. Ты заревела. Как теперь тебе доверять? А в январе я стал левитировать, нервируя тебя шуршанием томика Хаяма у люстры. Но ты научилась, как ковбой, накидывать ласса и затягивать назад в постель. А в феврале я стал самовозгораться, но ты спала с огнетушителем и мгновенно гасила мой план дерзкого побега в Персию XII века. Подожди, а последнее, о депортации я могу рассказать? В Лондоне мне должны были организовать чтение, мой друг, в Азербайджанском культурном центре в 2011-м. И я туда летел, и меня на границе спросили, ты куда? Я говорю, к другу. Они говорят, давай телефончик в Лондоне. Хотя у меня безвизовый въезд по американскому паспорту. Они позвонили другу, говорят, ой, это известный поэт. Он будет сегодня читать в азербайджанском центре. Они позвонили в азербайджанский центр. Выяснили, что там будут брать деньги за вход. А я даже не знал. А, коммерческая активность, туда-сё, ты нас обманул, туда-сё. Меня в депортационную камеру, на трое суток, и депортировали. А то, что меня депортировали, английский пен-центр заинтересовался. И вышла статья о моей депортации в Independent, в Guardian, и потом Нью-Йорк Таймс перекопировал.
Из жизни поэтов и авантюристов, из жизни миграционных служб и история про поэта и государство.
«Алекс, к тебе пришел Артур», — позвонила секретарша. «Блин, в Нью-Йорке каждые 3 минуты умирает от коронавируса человек. А тут ко мне приходит в приемную клиент, у которого есть все вообразимые болезни, как инфекционные, так и психические. Вот к нему подойти чистое самоубийство. Надо побыстрее его выпроводить из офиса, пока он там не надышал и не начихал на все». Я зашел в пустую приемную и прикричал ему за 5 метров. «Артур, добрый день. Не подходи ко мне. Что случилось?» «Я слышал, государство дает всем клиентам по частному самолету с пилотом. Когда мне дадут?» «Я понял тебя. Иди домой. Я займусь этой проблемой». Я вернулся за рабочий стол. Конечно, по-правильному было бы с ним сесть в приемную и полчаса ему объяснять, что он крупно неправ. Но я хочу жить. Поэтому я заполнил бумаги на самолет, поставил за Артура подпись, за корючку и положу начальнице на стол». Через месяц или два, пройдя все бюрократические станции вплоть до мэрии, Артур получит примерно такое письмо. «Благодарим вас за то, что обратились к нам с вашей просьбой в этот тяжелый час. Мы извиняемся, но, к сожалению, в данный момент город не считает целесообразным предоставить вам эту услугу. Если вы считаете, что мы не правы, то имеете полное право обратиться в апелляционный суд. Адрес и телефон прилагаются ниже».
Вывон Москва. Елена Фанайлова. Вы слушали интервью с Александром Гальпером, его стихи и прозу, в том числе произведения эпохи коронавирусной эпидемии. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон Москва». И сегодня вновь звук для подкаста из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди. Бывшей Советской империи. Архив начала нулевых годов». Рига, поэты, кафе и коты. В Риге наступила весна. По крайней мере, так казалось путешественнику, который сошел с московского поезда. Через 3 часа повалил снег. Если вам не нравится рижская погода, подождите 5 минут. Эту местную шутку вспомнил Сергей Тимофеев. Поэт, диджей и лидер литературной группы «Орбита». Мы шли обедать. В Старой Риге находится заведение под романтическим названием «Полковнику никто не пишет».
Это место, в общем-то, одно из первых частных клубов или кафе, которые открылись в Риге. По-моему, это было в 94-м, что ли, году. За это время оно как бы пережило несколько эпох. То есть оно начиналось тогда, когда в моде был, там, скажем, independent rock. Потом пришло время AC-джаза. А сейчас уже, по-моему, здесь царит такая полная музыкальная эклектика. Такое заведение должно быть в каждом городе. Которая меняется, наверное, вместе с тобой. Это, наверное, и есть какое-то там свое место. Мы, наверное, и начали с друзьями эту эпоху более джазово-фанковую в этом месте. Я играю здесь по понедельникам, самый такой спокойный, ненапряженный день. Но всегда обычно где-то к полуночи начинаются какие-то безумные танцы под Джеймса Брауна или ска и регги, потому что мой партнер, он такой настоящий растаман. Человек, у которого папа с Багамских островов, мама англичанка. И он приехал сюда, познакомившись с одной рижской девушкой в этом сумасшедшем месте на Ибице. И вот теперь он здесь работает поваром, готовит всякие багамские блюда. В этом же клубе по понедельникам мы с ним играем музыку.
Сергей Тимофеев – младший из поэтов, которые печатались в рижском журнале «Родник». Журнал представлял русскую неподцензурную литературу на рубеже 80-х-90-х.
Если раньше ты был русским литератором в Риге, то у тебя было очень много контактов, и должно было быть много контактов в Москве и в Петербурге, чтобы ты чувствовал себя как-то нормально, то сейчас ты можешь, в общем-то, больше существовать за счет каких-то местных, локальных там взаимоотношений с какими-то там латышскими художниками, например, да. То есть это вот такая среда, которую я знаю, в которой я живу. Ну, действительно, не чувствуется никаких национальных ограничений, особенно в моем поколении, от 25 до 35. В принципе, когда образовалась «Орбита» как проект, это произошло в 99 году, на русском языке здесь почти ничего, по-моему, интересного не выходило, за исключением журнала «Даугава», который существует уже очень давно, который все-таки более ориентируется на какую-то традиционную культуру. Ну и что, еще русские газеты, которых здесь довольно много. Собственно, «Орбита», наверное, и появилась, потому что надо было как-то объединиться. Хотя мы начали с каких-то просто живых чтений, несколько по-иному, чем это было принято обычно. Мы это делали с музыкой, с каким-то видео в клубах, а не, скажем, в каком-нибудь там союзе писателей. Я думаю, что мы, в общем-то, создали определенную моду на такие чтения. Появились какие-то молодые латышские поэты, которые тоже так организовывали свои выступления. И как бы поэзия стала какой-то актуальной вещью. Наша аудитория не 100% русская, я даже думаю, где-то 50-50. Это еще, наверное, потому, что действительно мы пробуем разные формы. Если это какое-то издание, то должен быть какая-то другая концепция, другой дизайн. Вот мы даже получили за последнюю там спецприз на конкурсе «Самая красивая книга» Национальной ассоциации книгоиздателей. Мы сделали фестиваль видеоработ, связанных с поэтическими текстами. Интересно, наверное, вне зависимости от национальной принадлежности.
В том, что творчеством группы «Орбита» действительно интересуется и русская, и латышская молодежная аудитория, убедиться пришлось немедленно. Молодые поэты выступали на ярмарке «Балтийской книги».
Чау-чау-чау, лабден, мумс ир приекс пиедалитис шодиен Балтийас грамоту светкос. Тас ир проекц «Орбита». Un tagad būs mūsu teksts un arī mūzika no projekta Kolka. Добрый день. Нам очень приятно здесь быть. Это проект «Орбита», и мы сейчас будем читать свои тексты вместе с музыкой. Нам будет помогать Гош. Он стоит у своих пионеров, а музыка будет в основном от латвийского лейбла «Колка». Но вообще нас 5 человек в этом проекте. Артур Пунте, Жорж Валик, Сергей Тимофеев и еще 2 ребят. Они в Москве. И, наверное, я просто начну.
Море отступает от берегов в сторону горизонта, оставляя белое поле. Девочка, которая собирает флаконы из-под духов, выстраивает их на столе в жарко натопленной комнате. Она играет ими как шахматист, как придворный хореограф, выдумывая балы стеклянного торжества. Соседству в баре, претенциозно названном в честь столицы Кубы, Человек в черной шляпе настраивает свой синтезатор на джазовую гармонию. С сумерками ветер крепчает и не пускает к морю. Но если выйти на вымерший пляж, небо, оно разворачивается.
Говорит участник группы «Орбита» Александр Заполь.
Рига – это такой средний город. В нем трудно разминуться, трудно встретиться. Конечно, это такой город специальный для сидения в кафе. При этом множестве кафе всегда очень трудно найти любимое. Хотя ты можешь проводить там очень много времени. Есть ли свое место вообще в Риге? На улицах выкрикивали имя, в полицию звонили и в больницы. Быть может, я без памяти лежал в каком-нибудь притоне или баре. Все без толку. Но если доберутся в бессонных поисках до этой душной спальни, тогда я окончательно пропал.
Конечно, мы неизбежно заговариваем о местных нравах, об отношениях русских и латышей.
Я помню, когда Латвия выиграла у России в хоккей на каком-то чемпионате, одна русская газета вышла с заголовком «Наши выиграли у наших». Конечно, существует такая какая-то некая каша в голове на этой почве, но тем не менее начинает возникать это взаимопонимание латышской и русскоязычной части общества, на которой вот возможна какая-то общая самоидентификация. До этого, конечно, существовали определенные вот половинки. Четко это чувствовалось, особенно когда этот процесс получения независимости был как бы вот в самом разгаре. Все столкнулись с этой ситуацией экономического выживания. Национальные какие-то конфликты явно ушли, я думаю, даже не на второй, а на третий план какой-то. Да? Помню, в каком-нибудь году, в 92-м или 93-м, какие-то сцены в троллейбусах, какие-то перепалки. Этого нет больше, этого действительно нет.
Если бы я был моряком, уплывал бы на полгода отсюда, дорогой друг, а то вот постоянно живу здесь. Хранитель, что ли? А что хранить? Пару-другую спальных районов, автостоянку, ночной киоск, в котором небритый мужик продает сигареты и пиво. Впрочем, есть еще центр с неожиданными бюро, в которых молодые самоуверенные люди занимаются каким-то дизайном в хороших креслах. А есть еще девушки, которые запираются в туалетах клубов и выходят с ошалевшими скрытными лицами, переполненные горячим золотом. Потом они превращаются в садовые скамейки.
В какой-то степени это такая идеальная модель города. Вот, может быть, ты помнишь такой первый клип «Мумитролля», который снимался в Риге Вити Вилксом, нашим рижским режиссером и клипмейкером. Там был такой кадр. Все происходит как бы в каком-то супермаркете. Это какой-то опыт выживания в супермаркете. Ну, как с чего начался капитализм? С бензозаправок сначала, которые были первыми такими блистательными, совершенно нереальными объектами в Латвии. Потом появились супермаркеты. И они просто, ну, вырастают до совершенно безумных каких-то размеров. Вот я вчера был в одном из них, который разместился в бывшем заводе по производству военной космической электроники. Причем даже не поменял название. Завод назывался «Альфа», и супермаркет называется «Альфа». Ну, совершенно нереальное как бы ощущение. Это потолки где-то в три этажа, улица колбас, улица сыров, улиц, кроссовок. И продавцов нет, есть только товары. Ну вот как-то надо с этим жить. И, наверное, вот об этом мы как бы делаем то, что мы пишем.
Рига, поэты, кафе и коты в серии «Далеко от Москвы». Сережа Тимофеев снимался в клипе, который сделал Виктор Вилкс. Поэтому не было ничего удивительного в том, чтобы довольно быстро оказаться в студии Вилкса, которая, кстати, расположена рядом с кафе под романтическим названием «Полковнику никто не пишет». Студия Виктора Вилкса делала видеоклипы российским группам «Сплин», «Би-2», «Бутусову» и «Дедушкам», «Земфире». А все началось с «Мумий-тролля».
Ну, это как хобби у нас. Первый клип «Ранетка», он вообще на наши деньги сделан. О, новая группа какая-то, «Мумий-тролль». Надо сделать ей ролик. Передали кассету, и с этого момента началось это.
Гусарский такой жест, потому что... Ну, а очень понравился «Мумий-тролль» с самого начала.
Витя, а что вы делали до музыкального видео?
Всякие рекламные ролики для латвийских рекламодателей. То есть прошли вместо ВГИКа школу кино через рекламу?
Ну, до этого это был вообще с выбеленными... Это панк был, извините меня, в кожаной этой самой. Depeche Mode он пел.
Это про Вилкса.
Да, у него была своя группа и прекрасные звукооператоры. И...
На вопрос о любви или нелюбви к Риге Виктор Вилкс отвечает так.
Трудно сказать, что такое Рига вообще. Несколько серых домов. Вообще такой никогда вопроса не стоял, что надо ехать в какую-то Москву. В Сирию вот хочу уехать. Хотел попутешествовать по Сирии вместе с семьей. Жить надо менять места, по-моему, где жить. Но я и такого места не встречал, где мне хотелось бы окончательно вот поселиться.
И оставаться на одном месте в Риге мы тоже не будем, а попадем в кафе оранжевого цвета, о котором расскажет Артур Пунте, еще один участник группы «Орбита».
А стены здесь действительно оранжевые. Мне самому очень нравится этот цвет, но я думаю, что больше нравится тому человеку, которого мы видели, Оэру Петерсону. Он возглавляет факультет новых медиа в Академии художественной нашей. Практически все его художественные объекты, они оранжевого цвета. Но сначала это было поводом для какой-то иронии, но потом все поняли, что это очень серьезно.
В оранжевом кафе мы заговорили о нравах рижских котов. Родоначальником и патроном всех местных котов считается скульптура на одной из рижских башен.
Есть у нас дом, на верхушке которого черный кот, отлитый, не знаю, может быть, из какого-нибудь чугуна, с поднятым кверху хвостом и такой изогнутой спинкой. Этот кот появился очень давно. Заказан он был одним купцом. Прямо напротив этого дома строилась рижская купеческая гильдия. И в эту гильдию почему-то этого купца не брали. И тогда он, являясь человеком достаточно богатым, решил показать свое фе, выстроил дом и поставил на верхушку этого кота, который своей, грубо говоря, задницей с поднятым хвостом был направлен именно на эту гильдию. Произошли бурные дискуссии, в результате которых он все-таки был принят в гильдию, а кот был повернут хвостом в другую сторону. Современный опыт видения и общения с кошачьей нацией нам может рассказать Артур, который проживал на улице Альберта, где традиционно очень много кошек и котов.
Коты, конечно, обращают на себя внимание, видимо, количеством и такой какой-то человеческой своей природой. Можно даже подумать, что в этом городе живут в большей мере коты, чем люди. Я года 3, наверное, жил на такой тихой, короткой улице домов в 12-14. Все эти дома были построены гордостью Риги архитектором Эйзенштейном, папой того самого Эйзенштейна, которого мы знаем по «Броненосцу Потемкину» и прочим фильмам. А вот эта улочка, она такой как бы такой вот закуток, она как-то так зажата между другими улицами, машин там ездит мало, люди там живут такие тихие, либо дипломаты, либо алкоголики, как-то там это все вроде бы контрастно, но в то же время очень спокойным. Поэтому коты почувствовали, что это, конечно, такая вот улица, которая принадлежит им. Практически у каждого кота там была своя профессия. Каждый каким-то образом зарабатывал. Был, например, кот, который подкарауливал старушек, возвращающихся с рыбного рынка, падал перед ними на спину и начинал так как-то перекатываться. Старушки как-то умилялись, доставали свою рыбку, которую они несли. Может быть, они уже даже уже специально ее несли вот именно для этого кота. И еще я заметил такую некую конфронтацию. Коты, которые жили в домах, и коты, которые жили на улице. Вот между ними существовал какой-то конфликт такой неразрешенный. Они думали, более ли счастливы голодные или кастрированные. Мне кажется, что в их вот глазах существовал такой вопрос.
Артур Пунте. Продолжает поэт Петерис Драгунс.
2 года назад я делал один проект по культурному обмену. Группа поэтов, латышских поэтов, ездили в Минск, в Белоруссию. А потом с ответным визитом сюда приезжали белорусы. Первым делом они почему-то заметили котов, которых я, например, наверное, уже не замечаю. По-моему, их становится все меньше и меньше. Может быть, санэпидстанции их там ловят, я не знаю.
Мне кажется, в Старой Риге их просто произвели такую зачистку. В самом центре, вот на таком туристическом, они исчезли. Их было там очень много. В каком-то там году 90-м мы с одной девушкой гуляли всю ночь по Старой Риге, и где-то в 4 часа утра, вот еще именно до дворников, был какой-то час исключительно кошачий. Они вываливали на улицу просто толпами. Происходила это такая совершенно кошачья жизнь, какие-то ссоры, любовные сцены, какие-то объяснения. В общем, бурная такая итальянская жизнь. И мы вот 2 человека, Homo sapiens, бродили вот среди этих кошек, которые на нас поглядывали так искоса, но продолжали заниматься своим делом.
Новая буржуазность добавляет элемент абсурда старому городу, говорит Андрей Левкин, русский рижанин, писатель, в конце 80-х, начале 90-х, редактор журнала «Родник».
Ну, представить себе, вот там, боже мой, там это Бревибас, центральная улица, она всю жизнь была центральная, она вот застроена вся вполне шикарно. Там есть кафе, было кафе, длинное, уходящее в глубину здания, по одной стороне стекла, в таких аккуратненьких латунных рамочках, стоечка тоже латуненькая, напротив тоже стекла, все это модерн, абсолютно чистенький. А эти ребята первое, что сделали, они это кафе, которое стояло лет 70, по-моему, они его переделали в пиццерию американскую. В городе Рига есть специальный район, который старенький, он недалеко от железной дороги. Там просто великолепное место для того, чтобы было мерзко именно в какую-нибудь оттепель. Там домишки такие одно-двухэтажные, там вот рядом опять-таки железная дорога, там живет какой-то совершенно непонятный народ. Они такие сизые, все качающиеся. А там еще дровяное отопление, то есть еще дрова стоят во дворах. Кругом всякие ужасы советского быта. Он там до сих пор таким же остался. Из чего следует, что, в общем-то, никакой не советский, а просто вот в таких районах всегда так бывает.
Камерина, this last morning, well, no one got a touch me. Камерина, this last morning, well, no one got a touch me.
Ну, в основном про любовь. Печальные песни, да, такие меланхолические песни. Ее поют везде, во всей Латвии. Мы играем только старинные песни уже с начала 90-х годов.
Там все люди, они немножко слишком характерные актеры. Это не одежда, как бы, чтобы вот она была, вот та одежда, которую не видно. Как будто этот человек, ну вот, выступает в самодеятельности где-то вечером, идет по дороге на этот спектакль.
Философ Вадим Руднев иначе помнит и Ригу, и рижан.
Я вспоминаю, прежде всего, конечно, Даугаву. Причем я помню просто даже визуально, это такое вот стеклянное здание финское. Окно из моего кабинета выходило прямо вот на старый город, то есть вот река Даугава, старый город, такая просто открытка. Рижский, латышский, русский и московский русский – это очень сильно отличались. Рижане были, с одной стороны, более сдержанными. В них нет такого московского византийскости. Я вот очень не сразу привык к этому, что в Москве говорят не то, что думают, и что надо продираться, вот что он имел в виду. В Риге как бы вот этого совершенно нет. Русский рижанин – это, в общем, нечто очень симпатичное. Специфически провинциальная образованность. В западной провинции всегда были разговоры очень серьезные, эмоционально наполненные. Рижское взморье для меня было удивительное пространство. На взморье можно было двигаться только вперед или назад. двигаться в сторону, в общем, было некуда, потому что между железной дорогой и самим Взморьем было очень мало места. Выйдя по электричке, человек шел по берегу моря, шел долго-долго-долго, пока ему не надоедало, и он там не заходил в какое-нибудь кафе. Вот специфика этого пространства, она создавала очень ментальную такую нагруженность, такую очень сильно медитативную. Вот эта вот такая вытянутость, она создавала вот длину как бы мысли.
Вадим Руднев о рижских литературных журналах эпохи перестройки.
И Даугава, и в особенности Родник, конечно, они отражали латышскую поэзию, но их заслуга перед культурой была в другом, что они, как это ни странно, из рижской провинции знакомили весь Советский Союз с русской поэзией и с русской прозой, и с русской наукой. По-моему, было начало 91-го года, вот, когда рижский ОМОН захватил здание латышского дома печати. И естественно, что ни Родник, ни Даугава не подчинились, и им пришлось просто эвакуироваться. И я помню, что когда я уже из Москвы приезжал, где-то очень вскоре после путча, то есть где-то, наверное, в сентябре 91-го года, обнаружил их в каком-то совершенно захудалом особнячке, совершенно далеко от этого дома печати.
Журнал «Даугава» сейчас выходит тиражом всего лишь 500 экземпляров. Мы разговариваем с заместителем главного редактора журнала Борисом Равдиным в кафе «Стабуракс».
Мы находимся на углу улицы в старой традиции Мариинской и Столбовой. В новой традиции это на углу улиц Чака и Стабу. Улица Чака названа в честь латышского поэта Чака Александр. Кровный, коренной, видимо, рижанин. И город – это его постоянный персонаж. Пересечение улиц – это улица Стабу. То есть здесь раньше стоял столб, к которому приковывали нарушивших закон.
Борис Равдин о специфике поведения рижских поэтов.
Ну, скажем, спиваются, становятся постоянными клиентами дома скорби, исчезают, не отказываются от представления о своем поэтическом предназначении.
Миф о жизни поэта Дервиша воплотил недавно умерший Юрис Куннес. Поэт и переводчик Куннеса Сергей Марейна.
Он жил с мамой, с папой. Они как-то родители быстро умерли. Платить за электричество не стало чем. Его выселили вот в такой трехэтажный дом, где жили бомжи. Зато это была истинно настоящая Рига. Вот, слоистая, шелушащаяся, вот, с своими булыжниками, крашенными деревянными стенами. В Риге было две литературных улицы. Одна – это улица Горького, ныне улица Кришьяна Вальдемара. Рукта. Горькая Рукта по-латышски. У Куннеса есть такое стихотворение «Горькая улица». Это улица всего, на которой и рижский Пентагон, и рижское дворянское гнездо, то есть дом для партийных деятелей, и дом Союза писателей, и где жили все подпольные поэты. Одна из дорог, как писал Куннес, по которой рижане прорываются в рай. Это как бы экстравертная такая линия, да? А интровертная, то есть улица алхимиков, высоких чердаков глухих, улица каких-то витых лестниц, это была улица Авоту. В стихотворении «Горькой улицы» Куннес писал: «Я закон мезонина, глянешь на овощной магазин, грейпфруты разбавляют сладкую жизнь, дыни горькую подслащивают». А там были улицы, прилегающие к Авоту, где колонки такие железные стояли, старинные, с какими-то непонятными ручками, носиками.
Я плохой рижанин. До сегодняшнего дня, а я уже живу в Риге 25 лет, я плохо запоминаю названия улиц, а теперь и имена людей. Также я не сведущ в объективной истории города. Места, в которых я был свидетелем каких-то событий, кажутся мне как будто из какого-то другого рассказа. Здесь в 1991 году стреляли. До этого на улицах были баррикады. За 2 года до этого я здесь лез через кусты, скрываясь от милиции. На этой скамейке я просидел всю ночь вместе с другом, пропевая потерянную любовь. Здесь рано утром, когда встают дворники, я словно кирпичи нес 6 томов словаря. Ригу я знаю в той мере, в какой могу почти совсем не обращать на нее внимания. Это я говорю сейчас, а в городе до того, в тот самый первый раз, когда я оказался в Риге сам по себе, я немедленно заблудился в старом городе, разыскивая радио, среди слушателей которого я вошел в число победителей конкурса «Широка страна моя родная». Бармен включает радио, там передают новости, он крутит ручку настройки, а потом, неудовлетворенный поисками, ставит звук почти на минимум. И это помогает вам слушать дальше.
Из эссе Улдиса Тирнса, философа, главного редактора журнала «Рига Слайкс. Рижское время». Это была радиоверсия подкаста «Думы Москва», программа о Риге и ее литераторах. С вами была Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.